Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ингушетии в результате вооруженных нападений погибли 7 человек. Парламент Калмыкии досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чахмахчана. В секторе Газа убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Сахмадан. В Ингушетии сегодня утром обстрелян автомобиль командира республиканского АМОРНа Мусы Нальгиева. Погиб он и еще 5 человек, находившихся в машине. Сегодня же совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района республики Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Примерно в 9 часов утра по московскому времени в Ингушетии на автотрассе Карабулак-Назрань неизвестные нападавшие обстреляли служебный автомобиль «Нива» командира республиканского ОМОНа. По предварительным данным сотрудников МВД Ингушской республики, в результате этого нападения убиты начальник ОМОНа Муса Нальгиев, его водитель, охранник и трое детей Нальгиева. Другая группа нападавших, станица Орджоникидзевская, совершила обстрел автомашины заместителя главы администрации Сунжинского района Ингушетии Галины Губиной. От полученных многочисленных пулевых ранений Губина, не приходя в сознание, скончалась на месте обстрела. По всей Ингушской республике руководство местного МВД объявило спецоперацию «Перехват», ведется розыск нападавших. Режим особого контроля введен на усиленных блокпостах, расположенных на административной границе Ингушетии с Чечней и Республикой Северная Осетия Алания. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник ОВД Выхино.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и будет решаться вопрос с избранием меры пресечения. В настоящее время продолжаются активные следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления и на их задержание.
Сказал представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили 6 таджиков. В Алтайском крае воспитатель интерната осужден на 4 года колонии строгого режима за издевательство над детьми. Доказано 9 случаев жестокого обращения с учащимися со стороны заместителя директора воеводской школы-интерната Юрия Казанцова. Он также признан виновным в изнасиловании.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Калмыкии, Народный Хурал, досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чахмахчана. Вопрос рассматривался в связи с обращением спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Чахмахчана подозревают в коррупции. На прошлой неделе сотрудники ФСБ обнаружили у него 300 тысяч долларов. Сенатор утверждает, что деньги ему подкинули. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы. Генерал-майор признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, Свинтицкий незаконно получил государственную квартиру, а ее ремонт делали подчиненные генерала. Осужденный лишен воинского звания. В Москве за получение взятки задержаны чиновники Федерального агентства по туризму. Заместитель начальника отдела лицензирования Ирина Жуйкова и главный специалист отдела Валерий Гунин требовали с турфирм $2000 за сохранение лицензии. Говорит пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы Ирина Волк.
Заместитель начальника отдела и ведущий специалист отдела лицензирования, которые проверяли туристическую компанию. Они нашли незначительное нарушение условий лицензирования в этой фирме и сказали, что, в общем-то, за $2000 они забудут о существовании этой фирмы. Кроме того, в будущем, если эта сумма будет заплачена, они будут оказывать общее покровительство. Один из них попытался избавиться от денег, он выкинул конверт с деньгами, догадавшись, что сейчас будет задержание. Но так получилось, что он попал под ноги как раз к оперативникам, и этот момент зафиксировала камера.
Сказала представитель московского ГУВД. Чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. В апреле Самхадана был назначен на пост главы одного из подразделений службы безопасности в правительстве группировки «Хамас». Израиль возлагал на Самхадану ответственность за целый ряд террористических актов. Испания категорически опровергает утверждение Совета Европы о том, что на территории страны совершали посадку самолеты с узниками тайных тюрем ЦРУ США. Из Мадрида передает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Правительство Испании напомнило, что еще в ноябре прошлого года министр иностранных дел страны Мигель Анхель Муратинус после проведенного расследования опроверг утверждение о том, что через испанскую территорию незаконно направлялись в некие тайные тюрьмы международные террористы. На этот раз с опровержением доклада Совета Европы выступил министр обороны Хосе Антонио Алонсо. «Я с полной ответственностью утверждаю, что нет никаких данных о том, что на испанской территории производились какие-либо незаконные действия. Напоминаю также, что у нас в Испании открытое демократическое общество». Между тем, на дополнительном расследовании истории с предполагаемыми полетами ЦРУ настаивают в испанском парламенте депутаты-коммунисты. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Афганистане распространено заявление лидера движения «Талибан» Муллы Мухаммада Омара. В нем выражается сожаление в связи с гибелью главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Лидер талибов утверждает, однако, что Аз-Заркауи достиг многих целей и заверяет, что в Ираке и Афганистане будет продолжаться сопротивление силам коалиции и их местным союзникам. Напомним на главные новости к этому часу. В Ингушетии в результате вооруженных нападений погибли 7 человек. Парламент Калмыкии досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чехмахчана. В секторе Газа убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Перфекционизм, в переводе с французского «совершенствование», учение о способности человека к совершенствованию. В простом стремлении к лучшему ничего плохого нет. Когда и почему перфекционизм перерастает в манию и становится опасен не только для самого перфекциониста, но и для окружающих его людей? Об этом сегодня наш разговор, и я представляю гостей студии. Психолог Борис Новодержкин и Анна Финько, доцент Московского городского психолого-педагогического университета. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала послушаем опрос москвичей. Они отвечали на вопрос Марины Тарачешниковой. Итак, считаете ли вы себя перфекционистом?
Нет, я к этому числу себя не отношу. Это называется синдром отличника.
Нет, зачем все доводить до совершенства? Смысла в этом нет никакого. Но всегда должен быть какой-то беспорядок в жизни. Если все будет ровненько, так это же скучно просто.
Я не зацикливаюсь совершенно. Ну, есть, но некоторые, вот, как говорится, добиваются то, что хотят. А некоторые получается хорошо, не получается.
Да, конечно, я считаю себя таким человеком. Но дело в том, что я музыкант. Для меня столько еще непознанного в музыке.
Нет, я не довожу до идеального состояния. Я могу довести до идеального состояния, скажем, свои взаимоотношения с близкими. Но что касается вот таких пустяков, я на многое не обращаю внимания. Мне важно общее состояние моего настроения, моего окружения. Я все вижу в общем и нахожу в этом массу удовольствия.
Ну, не до совершенства. Ну, до известной степени совершенства. Умеренно, скажем так. Но не до конца. Я не максималист вообще, да, поэтому крайнее проявление чего бы то ни было мне чуждо. Вот, ну, если, как вы говорите, перфекционист, ну, значит, не на 100%, там, ну, на 90%.
Да, я привыкла так жить. Родители так воспитывали. Я стараюсь своих детей так же воспитывать.
Конечно, потому что работа у нас такая. Вот мы землекопы. Вот нам сказали, дали объем работы. Мы его делаем до конца. Если человек заплатил денег и сказал, что вот в этом подвале должен быть магазин, а вы должны его выкопать, мы это делаем.
На самом деле нет. Потому что за все, что я берусь, я не всегда довожу до конца, что тем более до совершенства, так получается. А иногда я довольствуюсь промежуточным результатом, а иногда просто не получается, сил не хватает или надоедает это дело.
Наверное, терпения не хватает. Потому что нет предела совершенства. Мы его никогда не достигнем.
С жизненным опытом прихожу к выводу, что это возможно
Не обязательно. Потому что жить вот так всю жизнь на пятерку очень сложно. Просто если так все делать, то ты работаешь на износ.
Нет, я не считаю себя перфекционистом. Потому что стремление к совершенству – вещь человека изматывающая. Есть такая кривая насыщения. Вот если ты уже находишься близко от нее, ты тратишь очень много сил, чтобы достичь вот только этого. Поэтому я не хочу тратить так много сил для того, чтобы достигнуть слишком малого в борьбе за совершенство. Меня вполне устраивает несовершенство, которое свойственно всей природе и всей жизни.
Вот такие разнообразные мнения услышал наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. А на интернет-сайте «Радио Свобода», который, я напомню, свободанews.ру, на этот сайт можно зайти и прочесть в том числе текст нашей сегодняшней программы. Естественно, когда эфир закончится, мы в прямом эфире работаем. Я задавала читателям сайта вопрос, как вы относитесь к перфекционистам. И вот первые же два письма, которые пришли, они, авторы этих писем, спорят между собой. Лара написала нам, что перфекционисты отравляют жизнь, и тут же откликнулась Анна, которая написала, но быть пофигистом тоже не дело. Удивительно, что тоже противопоставление перфекционист-пофигист я услышала и из уст моей сегодняшней гости Анны Финько, когда предложила ей тему программы. Анна сказала, что так ли много сегодня перфекционистов, по-моему, вокруг одни пофигисты. Анна, почему такая антитеза? И вот тот опрос, который вы сейчас услышали, он подтверждает вашу мысль? Вот пропорция действительно такова, как вы думали?
Ну, тут, к моему удивлению, действительно попадались перфекционисты среди опрошенных нами граждан. А антитеза, в общем, ну, она, наверное, лежит на поверхности, потому что, как правило, мы воспринимаем перфекционизм именно в отношении к там, трудовым обязанностям. Да? И, ну, на мой взгляд, если я, например, покупаю билет на самолет или мне предстоит тяжелая операция медицинская, то я бы, конечно, предпочла, чтобы там, авиаконструкторами, механиками, хирургами все-таки были перфекционисты, потому что есть такие области жизни, где необходимо четко и близко к идеальному выполнять обязанности свои, да, когда, например, от этого зависят человеческие жизни. Разумеется, есть масса таких вещей и масса таких дел, в которых совершенство недостижимо, но я думаю, что действительно это такой стереотип, касающийся русского народа, что в основном мы действительно скорее терпимы к недостаткам, терпимы к каким-то таким несовершенствам, ну, может быть, в большей степени, чем там представители там западной цивилизации совсем такие.
Спасибо, Анна. Ну вот одна у нас из опрошенных на улице женщина очень так четко сказала, что да, я перфекционист, меня так воспитывали родители, и я также воспитываю своих детей. То есть никаких колебаний в голосе этой женщины я не услышала. Борис, часто ли вам встречаются среди, может быть, ваших клиентов или ваших коллег перфекционисты? Как вы оцениваете это качество?
Ну, я думаю, что перфекционизм существует в каждом и в тех людях, которые присутствуют в студии, и во мне самом. Вообще перфекционизм связан, с моей точки зрения, в первую очередь с неумением остановиться. Это бывает в разных ситуациях. Каждый в чем-то, наверное, перфекционист, но во многом перфекционизм – это проблема выбора. Вот когда появляются самые разные возможности, и выбрать все-таки самое-самое-самое-самое лучшее, и остановиться на чем-то. Вот это достаточно трудно. Ну, известно, что лучший враг хорошего, и, в общем, перфекционизм – это такая вещь, которая изматывает каждого человека, и скорее, когда люди ко мне обращаются с такого рода проблемой, перфекционистами они себя не называют, но очень часто, конечно, приходится сталкиваться вот именно с той ситуацией, когда человек не может сделать выбор и не может вовремя остановиться и зацикливается. То есть это скорее такое вот внутреннее, некоторые внутренние занудства, я сказал бы, которые достаточно болезненны для самого человека. Есть в каждом.
Спасибо, Борис. Алексей из Уфы написал на сайт: «Я перфекционист, это очень тяжело и для окружающих, и для себя, с нетерпением жду расшифровки эфира». Ну, ведь действительно перфекционист может проявлять это качество характера в отношении любого дела, которым он занимается, вот то, о чем Анна, вы говорили, но и в отношении к самому себе. Если человек внутри себя имеет идею, каким он должен был бы быть в идеале, и понимает, что он этому идеалу не соответствует, не происходит ли некое внутреннее расщепление от того, что человек не хочет быть таким, какой он есть на самом деле? Говорят, от этого сходит с ума?
Ну, я бы сказала, что некоторое умеренное расхождение между идеальным «я» и реальным «я» — это вполне нормальное явление, и каждому человеку всегда есть к чему стремиться, и не только чем-то гордиться, да, но и быть недовольным собой — это вполне нормально, и это способствует там, нашему росту, развитию, это хорошо. Да. Скорее, я бы опасалась больше человека, который абсолютно считает себя идеальным, да, то есть это такой, в общем, нарцисс, а может быть, даже социопат. С таким человеком тяжело, согласитесь. А что касается такого очень резкого расхождения, да, между идеальным представлением о том, каким я должен быть, и реальным я, то, на мой взгляд, это результат такого не очень мудрого воспитания родительского. Знаете, очень многие родители хотят видеть своего ребенка идеальным, это, конечно, понятное желание, но тем самым они постоянно как бы вот повышают планку. Получил ребеночек четверку, да, а почему не пять? А, там, занял третье место в соревнованиях, а почему не первое? И вот вырастая, такие люди действительно становятся, может быть, даже не столько перфекционистами, сколько абсолютно неуверенными в себе людьми, да, ну, у нас и школа тоже грешит вот таким же воспитанием, да, почему-то надо учить детей не там думать и принимать самостоятельные решения, а отступать строго 4 клеточки справа и строго 2 линеечки сверху. И, конечно, понятно, что этому проще научить, но в результате вырастают люди, которые не могут отделить главное от второстепенного. И вот перфекционизм действительно как справедливо вы сказали, занудство такое, да, это вот именно неумение. Хочется сделать идеально все, и нет навыка отделять главного от второстепенного. Это действительно от этого можно сойти с ума, я думаю.
Спасибо, Анна. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О перфекционистах сегодня размышляют психологи Анна Финько и Борис Новодержкин.
И мы открываем телефонную линию для того, чтобы слушатели могли позвонить в студию и задать какие-то вопросы моим гостям или же высказать свое мнение по теме сегодняшней программы. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Набирайте только, пожалуйста, нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Итак, мы сейчас говорили о неком представлении о себе как об идеальном «я» и о соответствии этому представлению действительности. Любой идеал возникает в голове при сравнении. И в какой-то момент жизни, наверное, нам кажется, что люди вокруг такие умные, такие красивые, такие модные, такие богатые, а мы хуже всех. Борис, вот мне пришла в голову такая мысль. Есть ли прямая связь перфекционизма с завистью? То есть есть ли вот что-то общее у этих двух явлений?
Не думаю. Если все-таки иметь в виду под перфекционизмом вот то самое неумение вовремя остановиться, о котором я говорил, то если я кому-то завидую, как раз у меня есть некоторые внешние критерии. Вот когда я добиваюсь того, что есть у моего соседа, вот тут-то я могу остановиться. Можно, конечно, сказать, что всегда есть кто-то лучше, у кого дом больше, но, как правило, завидуем мы, в общем, людям примерно одинакового с нами материального положения. Поэтому все-таки вот этот самый перфекционизм – это скорее внутреннее состояние, связанное с невозможностью сделать выбор в силу отсутствия некоторых критериев. А критерии, внешние критерии, вот этот человек, которому я мог бы завидовать, он как раз мне помог бы понять вот где та самая точка. Поэтому, повторяю, не думаю.
Спасибо, Борис. И первые звонки у нас. Москва, Александр. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Таня, Аня и Борис. А вот нельзя ли вот так вот подумать, что, может быть, перфекционизм, если лучше так сказать, стремление к совершенству, стремление к какому-то идеалу, это процесс творческий. Конечно, он сложный и до сумасшествия доводит. Но тогда бы не было бы ни Мадонны Рафаэля, ни Эйфелевой башни, ни собора Парижской Богоматери, не было бы скрипок Страдивари, если бы не было вот этого безумного стремления к гармонии. стремлении и к идеалу. Не самого себя, вот как бы сказать, а именно произведение рук твоих. Вот этот процесс, мне кажется, абсолютно творческий. Я недаром Пастернак говорил, во всем хочу дойти до самой сути в работе, в поисках пути, в любовной смуте. Спасибо заранее за ответ.
Спасибо вам, Александр. Хорошую очень тему вы подняли и такой вот нашли поворот в разговоре. Ну, действительно, защитники перфекционизма часто говорят, что они не только настойчивы, скрупулезные, хорошо организованы, но и говорят они о том, что они стремятся достичь высоких целей. И для себя, и для других они устанавливают очень высокие планки. То есть если мы не будем сейчас говорить о Мадонне или о Страдиваре, опустимся на бытовой уровень, быть может, для того, чтобы было чуть более понятно то, о чем мы говорим, можно это рассмотреть на примере, скажем, такого вот банального затеянного ремонта. То есть хозяин квартиры, перфекционист, он, во-первых, изведет рабочих с подбором краски для стен, заставит их 15 раз все переделывать, а потом в поисках вот именно такого крючочка для полотенца он объездит весь город. И вот вопрос. Александр сейчас говорил о гармонии и идеале. Анна, на ваш взгляд, всегда ли результат соответствует количеству и качеству затраченных усилий? Может быть, действительно можно создать Мадонну или играть на скрипке, как это делали виртуозы, и сделать какой-то такой ремонт, равному которому не будет вообще ни у кого, если на самом деле быть перфекционистом? Пожалуйста.
Ну, мне кажется, что здесь все дело с перфекционизмом, да, вот в неком неумении расставить приоритеты. Вот если у человека ремонт – это действительно творческий акт, в котором он самовыражается, и у него для этого есть бесконечное количество времени и денег, например, то почему бы ему и не заниматься этим в свое удовольствие и на радость там, своим чадам и домочадцам? Это с одной стороны. С другой стороны, если представить себе, что мы должны к новому учебному году отремонтировать школу, то, наверное, тут придется чем-то жертвовать, с крючочками, краской или временем и ограниченным бюджетом. То есть я считаю, что в важных вещах, действительно принципиально важных, нужен перфекционизм. И действительно нас абсолютно не удивляет там, поэт, художник, который бесконечно долго и мучительно выбирает точную фразу, точный какой-то штрих.
Простите, Анна, я вас перебью, но ведь нас это не удивляет в том случае, если в результате, на выходе, что называется, мы получаем шедевр. А если мы получаем кое-какое среднее стихотворение и узнаем, что оно писалось, скажем, там 2 года, но ничего кроме удивления у меня, например, это не вызовет. Ведь все зависит от конечного результата.
Ну, тут опять, на мой взгляд, есть всегда соотношение целей и средств, да, то есть если, например, я бы сказала так, что любая работа, в общем, должна быть выполнена хорошо, да, и любое халтурное стихотворение, ремонт гораздо хуже, чем что-то, сделанное на совесть. Другое дело, что вот, например, меня больше расстраивает и как бы мне обидно за людей, которые, высчитывают, там, допустим, 25-ю цифру после запятой в числе, которое изначально по неправильной формуле рассчитывается, да, и вот в данном случае, может быть, поэт, которому следовало бы заниматься ремонтными работами, да, вот он с самого начала принял какое-то неверное решение, и дальше вот как бы он ни старался, ничего хорошего не получится.
Спасибо, Анна, Борис, прошу.
Я хочу вернуться к звонку и сказать, что с моей точки зрения перфекционизм не только не помогает к творчеству, это некоторые противоположные состояния. Почему? Потому что перфекционизм – это зацикленность на некоторых мелочах, и в этом смысле некоторая ригидность. А человек творческий, он как раз видит ситуацию достаточно креативно, достаточно широко, может играть с этой ситуацией. А если зациклиться на чем-то одном, то в этих самых деталях, доводя до совершенства эти детали, человек как раз забывает о целостности. И те самые великие произведения искусства, они как раз достаточно целостны в первую очередь.
Спасибо, Борис. Мы обязательно вернемся вот к этому фрагменту нашего разговора, но прежде примем звонки. Кирилл из Москвы дозвонился до студии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Вот я хотел бы еще дальше раскрыть вашу тему. Вот, например, в сутках 24 часа, и человек, конечно, не может, занимаясь одним делом, заниматься еще и другими делами. То есть перфекционист, он, отдаваясь в чем-то в одном полностью себя, он теряет очень многое в другом. То есть фактически он отделяет себя от других радостей жизни. Вот можно еще так рассмотреть этот вопрос.
Ну, спасибо за вашу точку зрения, хотя вот Анна до эфира высказала такое предположение, что, например, перфекционист может быть, перфекционизм может проявляться в каких-то неожиданных областях, то есть человек может быть совершенно посредственным работником, а при этом заниматься фитнесом с таким стремлением к совершенству и уделять этому столько времени, что вот, не знаю, может быть, даже не совсем с вами соглашусь. Еще звонок мы примем, Москва, Эрмине с нами
Алло.
На связи. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я от имени перфекционистов хочу сказать, я бывшая медалистка, я хочу сказать, что это очень утомительно, во-первых. Во-вторых, очень затрудняет общение с другими людьми, то есть мне стоило очень больших трудов отойти от того, что обязательно все надо на 5 сделать. И в-третьих, искажает действительно ценности основные, то есть вот результат становится самоцелью, не удовольствие от процесса, а конечный результат становится самоцелью. Если этого ты не добиваешься, это очень, очень действует на психику. Все, это я хотела сказать.
Спасибо вам за звонок, Борис. Но ведь вот есть такая точка зрения, что как раз перфекционисты это и получают удовольствие от процесса и никак не могут получить этот результат, потому что они никак не могут эту точку конечную поставить. Прокомментируйте, пожалуйста.
Нет, я сказал, как раз это ровно обратное. Это вот эта зацикленность и невозможность остановиться. У меня сейчас интересная мысль возникла, что я сейчас ловлю себя на вот этой опасности перфекционизма, который стоит в том, что я хочу выразить свою мысль еще яснее, прояснить ее еще раз, довести ее все-таки до конца, и очень трудно поставить точку. На этом я ставлю точку.
Спасибо, Борис. Ну, вот, казалось бы, в том, что касается работы, можно было бы предположить, что сотрудник-перфекционист будет хорош и удобен для любого начальника, и любой шеф хотел бы видеть в лице своих сотрудников сплошных перфекционистов. Анна, вы сказали, что хорошо было бы, если бы врач, который делает операцию, был бы перфекционистом, конструктор самолетов и так далее. Это любопытная тема, и есть такая книга, написала ее профессор Лори Лаферти, называется книга «Перфекционизм. Лекарство от счастья». Так вот, этот профессор психологии считает, что стремление к совершенству отвратительно отражается на качестве работы. По ее словам, перфекционисты собственную значимость оценивают только через служебные достижения. Слишком много времени тратят на ненужные детали, что, естественно, снижает темп работы. Более того, оказывается, что подчиненный перфекционист невыгоден экономически боссу, потому что продукт, доведенный до совершенства, приобретает такую стоимость, что его невозможно продать. Анна, получается, что перфекционизм плох и с точки зрения работы тоже?
Ну, я бы сказала, что есть такие отдельные профессии, где, ну, вот это, скажем, такое необходимое профессиональное качество, да, вот корректор, да, например, он и есть корректор, он должен вычитывать так, чтобы ошибок не было вообще, да, то есть, или там какой-нибудь...
Ну, сдать рукопись в срок.
Ну, да, ну, конечно, с другой стороны, как там, как при Сталине расстреливать за опечатку, наверное, это как бы совсем такая крайность, да, но, в общем, относиться к своей работе суперответственно, это вот один из таких примеров, ну, когда перфекционист, он на месте, да, вот когда он там является каким-нибудь выпускающим редактором, допустим, да, скажем, есть такая довольно популярная типология бизнес-ролей, которую предложил британский психолог Мередит Белбин. И там вот среди ролей в команде обязательно один, не больше, должен быть перфекционист. То есть понятно, что в любом деле должен быть организатор, он должен быть вдохновитель и какой-то такой вот человек, который предлагает идеи, должны быть исполнители. А спрашивается, когда же вот нужен, зачем нужен перфекционист? А на самом деле перфекционист нужен на этапе завершения проекта, когда энтузиазм уже у всех иссяк, люди устали, и все готовы уже и так, пусть и так сойдет. Но, тем не менее, существуют какие-то строгие критерии, и для того, чтобы довести проект до ума, здесь вот возникает как раз потребность в этом перфекционисте, который и внутренне просто не допустит того, чтобы проект остался с какими-то недоработками. Так что вот есть ему применение.
Спасибо, Анна. Мы примем звонок Сергея из Петербурга сразу после краткой сводки новостей, когда продолжим программу «Личное дело». А я обращаю внимание наших слушателей, что в 19 часов после сводки новостей на «Волнах свободы» в программе «Время гостей» президент фонда Институт экономического анализа, бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов. Ведет эту передачу Михаил Соколов. Повторяться она будет 10 июня в 4 часа утра.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОДа Мусына Альгиева. Погиб он и еще 5 человек, находившихся в машине. Водитель, охранник и 3 детей Нальгиева, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Сегодня же совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов в минувшую среду. Его имя не называется, сообщается лишь, что он сотрудник ОВД Выхино. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В Алтайском крае воспитатель интерната осужден на 4 года колонии строгого режима за издевательство над детьми. Доказаны 9 случаев жестокого обращения с учащимися со стороны заместителя директора воеводской школы-интерната Юрия Казанцова. Парламент Калмыкии, Народный Хурал, досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции. Россия передала властям Боснии боснийского серба Драгана Зеленовича, выдача которого требует Гаагский трибунал. Это подтвердили сегодня глава МИД России Сергей Лавров и представители Государственного суда Боснии. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Сахмадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. В Афганистане распространено заявление лидера движения «Талибан» Муллы Мохаммада Омара. В нем выражается сожаление в связи с гибелью главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Лидер талибов утверждает, однако, что Аз-Заркауи достиг многих целей и заверяет, что в Ираке и Афганистане будет продолжаться сопротивление силам коалиции и их местным союзникам.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Психологи считают, что люди делятся на два типа. Одни ориентированы на выверенный процесс выполнения работы, другие – на поиск лучшего способа решения задачи. Впервые эту типологию применил в бизнесе американский консультант Роджер Бейли. Именно люди, ориентированные на поиск, чаще страдают от навязчивого стремления создать шедевр и не умеют вовремя поставить точку в деле. Собственный перфекционизм нередко заводит их в тупик. Нелегко не только работать, но и жить с перфекционистами. Обо всем этом сегодня мы говорим с гостями студии, психологом Борисом Новодежкиным и доцентом Московского городского психолого-педагогического университета Анной Финько. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Сергей из Петербурга не дождался сводки новостей, но мы надеемся, что он нам еще дозвонится до студии. Из Москвы Евгений с нами на связи. Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста, отключите радиоприемник.
Сейчас, одну минуточку. Сейчас, одну минутку, одну минутку.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, у меня вопрос ко всем участникам. Вы слышите меня, да?
Да, мы слышим вас, говорите.
Будьте добры, назовите, ну, около десятка выдающихся реальных личностей, которые относятся или к одной, или к другой категории.
К другой вы имеете в виду, к пофигистам?
Да, типа, примерно, да.
Кто готов ответить?
Ну, я готов
Борис,
ответить.
Борис, пожалуйста.
Я не назову, ну, как психолог часто уходит от прямого ответа, я тоже уйду. Я уже говорю в начале передачи о том, что перфекционизм существует в каждом. Вопрос, в какой части. А перфекционизм, с моей точки зрения, это некоторая навязчивость внутренняя и такая склонность человека вести, ну, вот внутренние диалоги с собой по поводу каких конкретных вещей. Вот, например, Леонардо да Винчи, да, там, я сейчас фантазирую, пишет эту самую свою Джоконду, да, и вот А вот он зациклился на глазе, и вот ресничку подправляет, подправляет. Я не знаю, что у него было, да? Или скорее всего, у него, конечно, этого не было, потому что это люди креативные. И про это я уже тоже говорил. Но у каждого человека есть в чем-то перфекционизм. Может быть, Леонардо да Винчи был перфекционистом, когда он подыскивал рамку к этой работе. Не знаю. Поэтому я не стал бы так вот делить на категории. Я сказал бы о том, что вот этот червячок живет в каждом из нас, и мы достаточно неожиданно сталкиваемся с этим червячком. Но, повторяю, люди гениальные, люди талантливые. Это те люди, с моей точки зрения, которые свободнее от перфекционизма, чем большинство обычных людей.
А как же Лев Николаевич, который бедную Софью Андреевну мучил, заставляя переписывать там по 17 раз отдельные страницы своей рукописи? Ну, до изобретения Билла Гейтса.
Он же не сам переписывал.
Вот. Даже как, может быть, с рамочкой. По крайней мере, вот этот перфекционизм, он не связан с основными теми произведениями искусства, которые талантливый человек создавал. Он связан с чем-то другим. Он может быть связан с какой-то, я не знаю, там, пуговкой на одежде.
Борис, спасибо. Анна, вот меня удивило немножко, что вы сказали, что, по мнению одного из психологов, американских, по-моему, перфекционист в любой команде нужен на конечном этапе работы. Я знаю одну молодую женщину, которая создавала некое произведение искусства, неважно сейчас какого рода, и вот она как раз никак его не могла закончить. То есть она месяцами и, более того, я скажу, годами мурыжила, не могу более удачного слова сейчас подобрать, всю команду, которая с ней работала, потому что вот ту самую ресничку она дорисовывала по 500 раз и перерисовывала ее ночами, и потом ей приходила в голову идея, что ресничку надо под другим углом, работа не заканчивалась. И пока она не отошла от этого проекта, и команда не смогла его закончить без нее, они бы не выпустили просто этот продукт на рынок. Вот уверены ли вы в том, что перфекционист хорош именно на конечном этапе работы?
Вопрос понятен. Просто никто не говорит, и Мередит Белбин, он как раз не утверждает, что перфекционизм должен стоять во главе проекта. Он должен быть одним из участников, а на то и начальник, на то и лидер, чтобы перфекциониста вовремя как-то осадить. То есть всегда принимает решение, насколько совершенен данный продукт, уже начальник.
Спасибо, Анна, теперь мысль понятна. Александр Васильевич, Ленинградская область, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Тот, кто создал этот мир, создал законы, по которым мир должен развиваться. Но все живое должно развиваться. Значит, и дав нам образ человека, мы должны превратиться из животного в человека. То есть из того, кто живет, человек человеку волк, человек человеку друг, товарищ и брат. Так вот, если вы проанализируете все вот эти стихийные бедствия последнего времени, то вы увидите, что подвергаются этим стихийным бедствиям те, которые, районы, которые не желают развиваться, которые идут совершенно в другом направлении, наоборот, в обратном.
Александр Васильевич, перебиваю, говорим о перфекционизме, не вижу связи с того, что вы говорите, с темой программы. Москва, Валентина Леонтьевна, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогие. Я так благодарна вам, что вы затеяли эту тему и пригласили таких прекрасных врачей. Я вот век прожила, мне 72 года, и я не знала, кто я. Была так недовольна собой, что мне все вот надо на пятерочку. Училась на одни пятерочки. В жизни сделала одну единственную ошибку. Написала «повелика» через «е». А это, оказывается, повитель, от украинского слова «повитель», корень «вить». И я проплакала целый урок. С этого началось. Захваливание, захваливание, все делает лучше, 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 лучше. И что я хочу сказать, если бы это было много времени в эфире, я бы рассказала, чем у меня последнее закончилось мое дело.
К сожалению, эфир очень короткий у нас, Валентина Леонтьевна.
Одним словом, вы скажите, как от этого избавиться? У вас же там много умных людей сидит.
Спасибо, поняли вопрос. Хотели закрыть этим программу, но давайте, коли уж вопрос возник сейчас, сейчас его и рассмотрим. Вот несколько советов по тому, как можно обуздать в себе перфекциониста. Я нашла их в разных книгах и в разных специальных работах психологов. Сейчас зачитаю коротко и попрошу своих гостей прокомментировать. Совет первый. Если в первом приближении что-то вам нравится, нужно сразу принимать решение, не задумываясь об альтернативе. Это так называемое правило первой эмоции. Если этот путь не подходит, есть второй путь. Попросить поставить точку в каком-то деле кого-либо другого. Если нельзя поручить это подчиненным или коллегам, подойдет любое независимое мнение. Третий путь. подходит, по мнению специалистов, тем, чей перфекционизм перешел уже в хроническую стадию. Взять себе за правило вести чек-лист, карточку учета времени. Надо аккуратно записывать туда все расходы времени, которые вы потратили на решение какой-либо задачи. Это рекомендуют специалисты по тайм-менеджменту. И вот теперь я попрошу своих гостей прокомментировать эти пути решения проблемы или, может быть, предложить какие-то свои. Борис.
Все замечательно, только есть одна небольшая проблема. Ведь для того, чтобы человек начал лечиться от перфекционизма, он должен вначале определить, является ли он перфекционистом или нет.
Ну и вот у нас сейчас, извините, Борис, перебью, вот наша слушательница, сейчас дозвонившись, она это сумела определить прямо в ходе нашей программы.
Нет, ну вы знаете, это такие, я сказал бы, примерчики, да, какие-то из каких-то вот конкретных деталей. Но по большому счету, это такие общие советы, касающиеся человека, который считает себя перфекционистом.
И страдает от этого.
Так вот, а если начинать этими советами всерьез пользоваться, да, я должен совершенно всерьез сказать себе, да, я перфекционист. Но представляете себе, что если это действительно перфекционист, как долго человек будет мучиться, выясняя, в какой степени он является перфекционистом. По поводу советов есть масса народных мудростей. Очень простые, всем нам знакомые фразы, ну, типа, одна фраза, которую я уже говорил сегодня в эфире, «Лучший враг хорошего», понятно. А это те фразы, которыми я рекомендую пользоваться всем, потому что перфекционист в каждом из нас. А утро, вечер и мудренее. Это на ту же самую тему. Отложи. Вот это неумение откладывать. Перфекционист, он даже на ночь не может отложить. Он всю ночь сидит. А затем, есть замечательное выражение, не бери с собой в дорогу не то, что тебе может пригодиться, а то, без чего ты не можешь обойтись. И замечательная фраза, которая касается отношений. Не давай больше, чем тебя просят, и не проси больше, чем тебе нужно. Вообще, по поводу отношений, это, конечно, отдельная тема, но перфекционист в отношениях, фактически, он не видит другого. Это
мы,
уже не отношения.
Борис, перейдем сейчас к этой теме, это отдельный разговор. Давайте примем звонки. Петербург, Сергей, все-таки, видимо, тот же Сергей. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел поучаствовать, потому что было высказано много различных мнений, хороших и, как на мой взгляд, кажется, не очень правильных.
Пожалуйста, слушаем вас.
Хотелось бы определить вообще, что такое перфекционизм, кто, что, как его определяет.
Если мы с этого начали программу, с определения, да, которое мы дали.
Да. Вот я лично считаю, что делить вот так вот конкретно человека, называть конкретным словом, конкретные рамки его ставить, это не очень правильно. Потому что так или иначе эти свойства присущи и другим направлениям. Например, как если можем педантично взять человека, это тоже где-то схожее понятие. Так? И вот так, если взять по цвету, скажем, аналогию с голубым, светло-голубым, синим, каждый видит свой цвет. И каждый может обозвать особенности человека, скажем, обозвать его тем же самым перфекционистом.
Сергей, но мы совершенно не употребляем это слово в значении «обозвать». Вы нас как-то не очень правильно поняли.
Из разговоров иногда прослеживается такая мысль, что человек нужно от этого лечить. Почему?
Вот только что нам звонила слушательница до вас и спросила, как ей излечиться от перфекционизма. Мы просто ей конкретно пытались дать какие-то советы. Если вам это качество нравится, вам с ним комфортно, вам удобно, вы не страдаете от этого свойства своего характера, если вы говорили о себе. Если от него не страдают ваши близкие, то, ради бога, никто же вам не навязывает никаких рецептов.
Ну, я понятно, я с вами согласен, конечно. Но вопрос в том, что вы сейчас даете результат того, что надо лечиться, и как бы это выходит в негативном свете перфекционизма. Я считаю, что это совсем неплохо.
Спасибо, Сергей. Поняли вашу идею. Итак, давайте поговорим о том, всегда ли перфекционизм плох, и если да, то чем конкретно. Я приведу один пример. Профессор психологии из Йоркского университета в Торонто по имени Гордон Флетт провел эксперимент с 4-5-летними детьми. Этих детей попросили с помощью компьютера решить задачу, которая решения не имела. Профессор говорит, что дети с ярко выраженными перфекционистскими наклонностями, оказывается, это проявляется уже в этом вот маленьком возрасте, в 4-5 лет, не выполнив задание, впали в гнев и в тревогу. Борис, вот на этом примере получается, что главный подводный камень перфекционизма – это реакция на результат. То есть это может вести к неврозу. Если связать этот пример со звонком нашего слушателя, можно ли говорить о том, что если вы наделены этим качеством, и вы не даете невротической реакции на то, чего вы не можете достигнуть. Вот вы стремитесь к совершенству, вы его не добиваетесь, и вы не впадаете ни в гнев, ни в тревогу, ни в депрессию, то с вами все хорошо, переживать не о чем, лечиться от этого не надо, избегать этого качества не надо. Или все же я не права?
Давайте не будем доводить до совершенства понятие перфекционизма, потому что если мы сейчас продолжим это делать, мы так в студии здесь и останемся, и будем говорить практически вечно. Ну, вот помимо того, что я психолог, я еще гештальт-терапевт. Есть такое понятие незавершенного гештальта. Человеку вообще свойственно, это возвращаясь к этому эксперименту, человеку свойственно завершать какие-то действия. И вот эти самые незавершенные действия, недоделанные действия, незавершенный гештальт, они, собственно говоря, и ведут к неврозу. Поэтому совершенно естественно и понятно, что если детям дали нерешаемые задачи, они, естественно, начинают мучиться. Более того, если им дали бы задачи решаемые, но не дали бы им времени, чтобы они успели решить эти задачи, происходит то же самое. То есть для человека, человеку свойственно, и вообще любому живому организму свойственно в какой-то момент ставить точку, завершать какую-то фазу контакта с окружающим миром, а останавливаться, уходить. На примере пищи. Я съедаю яблоко, потом я останавливаюсь, и я его перевариваю. Вообще вся жизнь сопряжена с некоторыми такими ритмами.
Фазами.
Фазами, да. А перфекционизм, он сбивает вот эту самую фазу.
Спасибо,
сбивает,
Борис,
этот ритм.
Спасибо. Пришло время напомнить, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Личное дело». О сильных и слабых сторонах перфекционизма говорят психологи Борис Новодежкин и Анна Финько. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. В данный момент с нами на связи Ефим из Москвы. Ефим, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня короткий вопрос. По выражению одного тоже психолога, психоанализ – это стрижка газона маникюрными ножницами. Я хотел спросить, насколько перфекционизм уместен или, не знаю, присущ работе психолога. Спасибо.
Ну, вы смешали столько тем в одном вопросе. Во-первых, психоанализ и психология – это два разных понятия, то есть одно входит в другое. Психоаналитика у меня на эфире нет, поэтому насчет маникюрных ножниц и газона я не знаю, будет ли кто-то из моих гостей отвечать.
Да зависит от человека. Зависит от человека. Психолог – такой же человек, и психолог может также нацикливаться на каких-то моментах. И в этом смысле это, естественно, это не свойство некоторого метода, да, это свойство конкретной личности. Если
более
он зацикливается,
того,
то в разных вещах.
Более того, Ефим, я вот недавно столкнулась с тем, что перфекционистом оказывается, может быть, даже сантехник. Я вызвала из РЭО мастера. Он не уходил из моей квартиры больше 3 часов. Сидел, ковырялся в каких-то железках. Хотел лучше поставить прокладку, чем то, что мог поставить за 5 минут. Так что это, наверное, в любых сферах может быть. И вот, чтобы завершить ту часть разговора, которая касалась способов избавления от собственного перфекционизма, хочу спросить вот еще о чем. Некоторые специалисты советуют какие-то расслабляющие и самодостаточные, так называемые самодостаточные виды деятельности, чтобы спастись от этого качества. То есть йогу, какие-то успокаивающие ванны, прогулки в одиночестве, чтение развлекательных книг. То есть способы, которыми можно себя, ну, фигурально выражаясь, за уши оттащить от дела, в которое ты погружен, которым ты увлечен и которое ты никак не можешь завершить. Анна, но ведь беда в том, что перфекционисты и сон-то, и отпуск, и другие какие-то формы восстановления сил рассматривают как пустую трату времени, как что-то, что оторвет их от их вот этого любимого занятия. Вот что делать с этим?
Ну, тут мне кажется, что немножечко не совсем как бы корректно поставлен вопрос, да, потому что если человек действительно поглощен работой, да, то это скорее не обязательно перфекционист, это трудоголик. А перфекционист может быть, вот как я уже говорила, точно так же увлечен, поглощен занятиями йогой, да, и там есть тоже какие-то стадии, да, которых можно достигать, там тоже есть, нет как раз предела совершенства в этих занятиях, да. То есть можно быть перфекционистом, в том числе, например, в каких-нибудь туристических поездках, да. То есть тут проблема в том, как человека, который зациклен на работе, скажем, от этого отвлечь. Но здесь можно использовать, на самом деле, те же самые черты характера перфекциониста, да? Вряд ли он будет просто бездумно лежать на пляже или там смотреть телевизор. У него просто состояние сознания этого не позволяет. Но можно его как-то обманом и листью убедить в том, что для достижения совершенства ему, помимо того, что он должен работать бесконечно, он должен еще бесконечно совершенствоваться, например, в каких-нибудь занятиях спортом, да, или в еще каких-нибудь полезных для здоровья вещах. Таким образом, можно как-то чуть-чуть его отвлечь.
Спасибо, Анна. Принимаем звонок еще один, и успеем немножко поговорить о перфекционизме в отношениях между людьми. Леонид Владимирович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Передача, на мой взгляд, очень важная, касающаяся вопроса формирования личностных качеств. И у меня в связи с этим вопрос к вам. Скажите, как вы полагаете, эта передача является просветительной или воспитательной?
Да, я так, ну я уже смотрю,
Борис,
как,
да,
да, так возникла такая пауза, понимаете, вот тут везде можно дойти до перфекционизма, понимаете, вот взять, например, вот такой фрагмент и начать выяснять, все-таки какого рода эта передача. Это как раз пример, да, что для каждого человека важно что-то свое, да, вот о чем человек думает, и в том числе наши радиослушатели, да, ведь каждый звонит по какому-то своему поводу, часто это вроде бы оторвано от темы, но одновременно я связал бы с этой темой, потому что по последнему звонку, может быть, вот эта мысль, которая постоянно преследует, и надо все события в этой жизни вот так вот идеально разложить на либо просветительские, либо воспитательные. Понимаете, перфекционизм пробьет себя везде.
Спасибо, Борис, но я просто Леониду Владимировичу скажу, что слово «воспитательное», конечно, у меня вызвало протест. Передача «невоспитательная», вообще это жанр ток-шоу, то есть у нас задается тема, которая представляет интерес для моих экспертов и для слушателей, мы ее вместе обсуждаем, так что, скорее, наверное, программа дискуссионная. Но у нас как раз остается не очень много времени в эфире, и мне бы хотелось еще раз вернуться к исследованиям канадских ученых. Одно из их исследований, результаты его опубликованы в журнале Marriage and Family, «Брак и семья», показало, что мужчины и женщины, партнеры которых оказались перфекционистами, страдают от их сарказма, ворчливости, других конфликтных способов общения в гораздо большей степени, чем остальные. То есть это к звонку нашего слушателя, который сказал, не надо обзываться, так ли плох перфекционизм. Быть может, для самого человека он не так и плох. Борис, можно ли избавиться от перфекционистских тенденций в отношениях между двумя людьми? Прошу.
А если человек становится перфекционистом в... Сейчас скажу масломасляное. В отношении отношений, извините за тавтологию, фактически он перестает видеть другого, отрывает отношения от человека и показывает этому миру некоторые идеальные отношения. Ну вот это тот самый пример, когда вот посмотрите, какая у меня идеальная жена или какой у меня идеальный муж. И пытаясь создать вот этот идеальный образ мужа или жены, про человека как такового вот этот самый перфекционист и забывает. Если он сам является перфекционистом, ну то понятно, что человек, который сидит всю ночь что-нибудь там лобзиком выпиливает, да, наверное, это не самый хороший партнер, потому что семья требует все-таки самых разнообразных действий. Повторяю еще раз, перфекционизм – это зацикленность. И еще раз вернусь к гениальной, с моей точки зрения, относительно того, как должны выстраиваться отношения. Не давай больше, чем тебя просят, и не проси больше, чем тебе надо. Вот это некоторое лекарство от перфекционизма. Здесь тоже можно зациклиться и продолжать дарить. Да? Или брать, пока я наконец-то не убежусь в том, что ты меня любишь. Докажи, что ты меня любишь. Вот перфекционизм. Докажи мне, что твоя любовь ко мне идеальна. Не остановиться.
Спасибо, Борис. Но я напомню, что перфекционизм, как мы сегодня обсуждали, это установление очень высокой планки и для себя, и для окружающих, то есть в данном случае для своего партнера, для мужа или для жены. И вот хочу задать вопрос как раз Анне. Анна, если один из супругов является перфекционистом, это означает, что он будет требовать от своей второй половины бесконечного соответствия некому идеалу, который есть у него в голове. То есть, другими словами, все, что не делала бы его половина, будет недостаточно хорошо, недостаточно много, недостаточно качественно. Есть ли какие-то способы, ну, хотя бы смягчить такого перфекциониста в быту и как-то нейтрализовать его? Или нужно лучше думать и внимательнее смотреть, выбирая партнера для жизни, по жизни?
Ну, я думаю, тут действительно у партнера-перфекциониста много горя и проблем, но еще больше у самого перфекциониста, потому что прежде чем он найдет себе идеальную жену, которая все равно останется недоволен, он, в общем, рискует на самом деле никогда не найти жену. Я думаю, что вот отчасти, может быть, вот такой архетип Дон Жуана — это как раз человек, который ищет идеальную партнершу, да, и мы как бы таких людей встречали наверняка все, потому что чаще всего такие люди действительно не способны вообще установить долгосрочных отношений, именно потому что они замечают мелочи, и вот каждый раз, когда отношения уже переходят в какую-то стадию интимности, вдруг возникает какая-нибудь ерунда, которая отравляет всю любовь, да, вот выясняется, что у партнерши прыщик там где-нибудь или еще что-нибудь такое, она не умеет делать, не знаю что, пирожки печь, как бабушка героя там в далеком детстве и так далее. Конечно, здесь человек должен сам осознать, что он не способен как-то вот воспринимать своего партнера таким, каким он является. В свое время была такая советская формула, которая меня ужасно удивляла, когда про человека хотели сказать хорошо, говорили, что он требователен к себе и к людям, то есть как похвала. Вот меня это всегда как-то коробило, потому что понятно, что ты можешь быть требователен к себе, это твое личное дело, но с какой стати ты вообще чего-то требуешь от других людей, да? Это, в общем, как бы личное дело каждого, быть таким, каким он хочет быть.
Спасибо, Анна. И, Борис, несколько слов, пожалуйста, о тех женщинах, которые стремятся к совершенству во всем. Они стремятся иметь идеально чистую квартиру, потрясающе хорошо сделанную работу, отлично образованных, воспитанных, одетых, обутых, причесанных детей, широкий круг друзей, с которыми поддерживаются идеальные отношения. Что с психикой и с нервами такой женщины, которая будет стремиться все ячейки своей жизни заполнить полностью и все по самой высшей шкале будет мерить и нигде ни в чем не даст себе поблажки? Что с такой женщиной произойдет? Я знаю много таких случаев, мне бы хотелось сейчас мнение психолога услышать в эфире.
Ну, вы знаете, все-таки мне кажется, вот это стремление иметь чистую квартиру и хороших детей, это нормальное стремление. Когда мы добавляем фразу «идеальное», ну, в общем, когда человек хочет добиться некого идеала, это говорит о... и пытается реально это сделать, да, это говорит в какой-то степени о его, ну, недалеком уме, вообще говоря, да, потому что любой человек понимает, что всегда, что называется, нет пределов совершенству. Но мне кажется, что в первую очередь все-таки вот женщины такого рода, ну, как и вообще люди, ориентируются на где-то себе подобных. Вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили чуть раньше, да, вот по поводу зависти и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть всегда, если там у меня квартира чистая, а там у соседки еще чище, то я могу вымыть эту самую, отдраить эту плиту, и это нормально в каком-то смысле, но если вот эта самая блестящая плита становится просто идеей фикс, вот это да, поэтому я думаю, что все-таки у перфекциониста, у него есть какие-то отдельные пунктики, вот то, что вы сейчас перечислили, перфекционист во всем, такого, я думаю, все-таки не бывает.
Анна, согласны?
Ну, вот
15 секунд буквально.
Думаю, коротко. Что тут еще связано с тем, что пример, который вы привели, касается женщин-домохозяек. У них нет других сфер, где они могли бы достичь совершенства. Поэтому нам кажется смешным, что человек драет плиту, а речь идет все-таки о неком продолжающем существовать в сознании таком гендерном неравенстве. Я думаю, что поэтому вы про женщины заговорили.
Спасибо, Анна. К сожалению, наше время эфирное подошло к концу. Я как раз имела в виду женщин, которые и работают, и пытаются иметь идеальный дом, и поэтому падают, в конце концов, с ног и не дают себе ни в чем поблажки. На мой взгляд, почему стоит избавляться от ярко выраженного перфекционизма? Чтобы перестать наносить урон себе, своей психике, своим нервам, жизни, в конце концов, и окружающим, ожидая от них соответствия некоему идеалу. Потому что принять себя и принять других такими, какими нас всех создали Бог и родители, это куда труднее и заманчивее, чем всю жизнь добиваться невозможного. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психологов Анну Финько и Бориса Новодержкина. За режиссерским пультом работала Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Вы узнаете о Берлинском фестивале, на котором были показаны Платонов и Иванов Чехова, и о многом другом. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.